Давайте вообразим такую картину. Ну, вот нужно выучить наизусть 48 современных книг.
Ого!
Да, слово в слово, соблюдая весь ритм, правильную интонацию и никаких телесуфлеров, никаких шпаргалок в рукаве.
Ну, для современного человека это звучит типа как, ну, как трюк для шоу талантов, честно говоря.
Абсолютно. А вот в античности это был просто, ну, обычный рабочий день для странствующего барда. Он мог часами декламировать ту же Илиаду или Одиссею.
Да-да, вообще без проблем.
И вот сегодня мы начинаем паниковать, если не можем нагуглить нужный факт за 5 секунд. Наш смартфон — это уже как бы наш второй мозг. И из-за этого возникает такая коварная иллюзия.
Угу. Хронологический снобизм, скажем так.
Точно. Нам кажется, будто до появления интернета или, ну, хотя бы диктофонов и энциклопедий люди жили в какой-то тотальной информационной мгле, где любая история неизбежно становилась сказкой.
И мы постоянно оцениваем людей прошлого через призму наших технологических костылей. Раз у них не было облачных хранилищ, значит, их знания были зыбкими.
Но материалы нашего сегодняшнего глубокого разбора просто камня на камне не оставляют от этого стереотипа. Мы опираемся на лекцию доктора Крейга Киннера.
Да, очень масштабная работа.
Он там детально разбирает историографию Луки, ну, автор одного из Евангелий, книги «Деяния апостолов». И это не просто лекция по религии или истории.
Угу.
Это именно глубокое погружение в механику памяти античного человека. Мы хотим понять, как люди собирали, фиксировали и проверяли факты в первом веке.
И как работали тогдашние историки-расследователи. Знаете, чтобы адекватно оценить книгу «Деяний», нам придется сначала распрощаться с мифом о глухом телефоне.
О, обожаю эту метафору. Это же классическая игра, да? Один шепнул на ухо другому, и через 10 человек солнце стало собакой.
Да-да, именно. И когда современные критики слышат, что древние тексты записывались спустя десятилетия после самих событий...
Они сразу такие: «Ага, это же глухой телефон».
В точку. Они экстраполируют эту детскую забаву на реальный исторический процесс.
Ну, звучит логично для нас. Я вот иногда не могу вспомнить, что ела на завтрак во вторник. Как кто-то мог точно записать события 40-летней давности?
Вот тут нужно разобраться с временным разрывом. О каких сроках идет речь в случае с Лукой? Большинство исследователей, включая доктора Киннера, сходятся на том, что разрыв между событиями начала христианства и написанием деяний – это около 4,5 десятилетий.
45 лет?
Да. Вероятно, это ранние 70-е годы первого века. В масштабах древней истории это буквально вчера.
Но подождите. 45 лет – это же время, когда участники событий все еще живы.
Конечно.
Они могут прочитать и сказать: «Минуточку, все было вообще не так».
Абсолютно верно. За 4 десятилетия тотальная амнезия просто физически не успевает наступить. Киннер приводит классный пример из жизни. У него была соседка 96 лет, Анна Гулик.
Угу.
Она росла в эпоху до телевидения, когда главным развлечением были просто разговоры на крыльце. И она могла в мельчайших деталях пересказывать семейные истории, уходящие в 1700-е годы.
Знаете, тут мой внутренний скептик сразу просыпается. Бабушкины сказки же всегда обрастают фантастикой. Память одного человека — это, ну, крайне ненадежный инструмент.
А Киннер не просто поверил ей на слово. Он пошел в публичные архивы. Он поднял старые земельные кадастры, записи о бракосочетаниях, какие-то судебные протоколы, и все совпало.
Ничего себе!
Механизм передачи работал как часы. Более того, в традиционных обществах память работает не как одиночный жесткий диск, а как распределенная сеть.
Как это?
Ну, жена Киннера родом из Африки, и она, кстати, сама доктор исторических наук. Так вот, она объясняет, что в устных культурах истории не рассказывает один человек в вакууме, их хранит община.
А, то есть работает механизм коллективной коррекции. Типа, если кто-то решит приукрасить, старейшины скажут: «Эй, притормози».
Именно так. Это контролируемый социальный процесс. Устная традиция — это не сплетни, это бережно охраняемый архив. И объемы этого архива просто поражают. В античности память специально тренировали.
Ну да, я читала про эти методы.
Возьмем римскую элиту. Синека-старший в молодости мог услышать 2000 имен и тут же повторить их по порядку.
2000?
Да. Ему давали 200 строк стихов, и он читал их в обратном порядке.
Задом наперед это же требует какой-то пространственной визуализации, а не просто зубрежки.
Так они и визуализировали. Использовали так называемый метод локусов, ну или чертоги разума. Привязывали информацию к колоннам воображаемого здания, а потом просто гуляли по нему в уме.
Обалдеть!
И самое забавное, в старости Сеника начал жаловаться, что память уже не та, и чтобы доказать, насколько все плохо, он по памяти записал сотни длинных речей своих коллег.
Ха, нам бы всем такую деменцию, честное слово. Но тут есть нюанс. Сеника — это философ с деньгами, у него было время на эти чертоги разума. Пифагорейцы тоже, но элита.
Угу.
А как же обычные рыбаки из Галилеи? Разве феноменальная память не была привилегией богатых и грамотных?
Вот это одно из главных заблуждений современности. На самом деле, в древности объем памяти часто был обратно пропорционален грамотности.
Подождите, чем меньше ты читаешь, тем лучше?
Подумайте сами, когда у вас нет бумаги, ваш мозг вынужден адаптироваться. Он физически удерживает информацию.
А, логично.
Лектор приводит современный пример. В традиционных медресе ученики могут наизусть читать весь Коран на арабском, хотя сами по-арабски вообще не говорят. Память дисциплинируется необходимостью. В еврейской культуре первого века раввины называли идеального ученика, цитирую, «оштукатуренной цистерной, которая не теряет ни капли».
Красивая метафора. Хорошо, допустим, античный мозг был натренирован как мощный мускул, но... полагаться только на цистерну – это же рискованно.
Ну да.
Неужели никто не пытался все-таки вести какие-то конспекты в реальном времени?
Еще как пытались. Переход от слова к тексту происходил очень быстро. Это же эллинистическая эпоха. Греческая страсть к бюрократии проникла везде. И тогда процветала тахеография, древняя стенография.
Угу, скрапись.
Да, ученики постоянно вели конспекты. Есть классный пример с римским профессором риторики Квинтилианом. Его студенты вели такие подробные записи лекций, что в итоге опубликовали книгу под его именем вообще без его ведома.
О, это же прям стопроцентный античный аналог того, как сегодня студенты сливают в Телеграм пиратские аудиолекции.
Да, да. Человеческая природа не меняется, хотят зафиксировать ценную инфу. И Квинтилиан даже не спорил с точностью записей, он просто злился, что ему не дали грамматику подправить перед публикацией.
Смешно. Но как это относится к нашим текстам?
Если мы посмотрим на последователей Иисуса, там был Матфей. Он был сборщиком податей. А профессия налоговика тогда по определению требовала навыков стенографии и сложной бухгалтерии.
Ну, если в команде есть профессиональный бухгалтер, это многое объясняет. Но тут возникает огромная лингвистическая проблема.
Какая?
Но Иисус же общался с людьми в основном на арамейском, а весь Новый Завет, включая Деяния, написан на греческом. Это же двойной фильтр. Сначала память, потом перевод. Разве оригинальные слова не теряются при переводе?
Это было бы так, если бы кто-то сидел со словарем в кабинете. Но Галилея была очень смешанным двоязычным регионом. Переводить учение нужно было мгновенно для грекоязычных иудеев. А у билингвов перевод работает иначе.
Так, и как же?
Лектор снова приводит пример своей жены, которая владеет 5 языками. Во время одного звонка по телефону она может начать на языке мунукутуба, перейти на кицанге, вставить французские слова и параллельно отвечать мужу по-английски.
Мозг просто переключает тумблеры?
Да, это параллельные нейронные пути. Они мгновенно переводят целые смысловые блоки.
Это круто на уровне нейробиологии. Но в тексте-то есть следы этого? Как понять, что они не переписали все вольно под греков?
Следы просто бросаются в глаза. Текст кишит арамейским синтаксисом. Вот самый яркий пример. Титул «Сын человеческий».
Так.
По-гречески это «хоухуюс ту антропу». Для образованного грека это звучит максимально коряво. Просто режет слух. Потому что это буквальная калька с арамейского «бар-энаш».
Это как если бы мы перевели английское «It's raining cats and dogs» просто буквально «С неба падают кошки и собаки».
Именно. Носитель русского сразу поймет, что фраза чужеродная, но зато сквозь нее видна структура оригинала.
Превосходное сравнение. Сохранение этих неуклюжих калек как раз доказывает честность авторов. Они не пытались причесать текст для греческого рынка. Им было важно сохранить ритм слов учителя.
Хорошо, у нас есть тренированная память, бухгалтера со стенографией и бережный перевод. Но давайте вернемся к Луке.
Давайте. Одно дело собрать какие-то цитаты, другое дело написать гигантскую хронику с десятками городов. Как он вообще вел свое расследование? Не из кабинета же.
Ключ — это так называемые разделы «мы» в деяниях. Начиная с 16 главы, повествование вдруг переходит на первое лицо множественного числа. «Мы отплыли», «мы прибыли».
А, то есть он прямо говорит, что сам присоединился к экспедиции Павла.
Да, он становится очевидцем. Но самое интересное, как он собирал инфу до этого. Павел 2 года находился под стражей в Кесарии, при прокураторе Феликса.
2 года тюрьмы. И как Лука мог вести расследование, пока его друг сидел за решеткой?
Античная римская тюрьма для тех, кто не приговорен к смерти, это не одиночка в подземелье. Это была военная стража, что-то вроде домашнего ареста.
А, туда пускали людей.
Да, разрешались визиты. И получается, у Луки было 2 года абсолютно свободного времени на побережье, где была огромная община христиан.
Журналистский джекпот.
Не то слово, он общался с местными, останавливался у Филиппа, виделся с Виаковым, со старым учеником Манассоном. Прямой доступ к живым свидетелям.
Звучит убедительно. Но, знаете, спустя 2000 лет любой гладкий текст может казаться правдой. Как историки сегодня проверяют, не приукрасил ли Лука все это ради пиара?
Есть мощный инструмент — критерий неудобства.
Это как?
Логика такая. Если автор включает детали, которые вызывают неловкость или противоречат нормам его времени, значит, он пишет правду, которую просто не может выкинуть.
И где Лука делает себе такой антипиар?
Описание воскресения. Лука называет женщин первыми свидетелями пустой гробницы. Для нас это окей. А в патриархальном 1 веке это была пиар-катастрофа.
Серьезно?
Да. Историк Иосиф Флавий прямо писал, что показания женщин в суде не принимаются из-за легкомыслия и дерзости их пола. Это была юридическая норма.
То есть, если бы я выдумывала религию с нуля, я бы ни за что не сделала женщин главными свидетелями. Я бы написала, что там ангел явился каким-нибудь, ну, римским центурионом или раввином.
Именно. Выдумщик выбрал бы авторитетных мужчин. То, что Лука оставил этот неудобный факт, доказывает, что факты для него были важнее мнений толпы.
Убедили. А что насчет, ну, реального мира? Политика, география, там же легко ошибиться.
О, в этом Лука демонстрирует просто невероятную точность. Критики долгое время над ним смеялись. Например, в Фессалониках он называет местных правителей политархи.
И что, и не так?
До 19 века это слово вообще нигде не встречалось. Историки думали, Лука просто выдумал этот титул из головы.
Обожаю такие моменты. И что, потом что-то нашли?
Археологи начали копать в Салониках и нашли древнюю арку Вардарские ворота. И там прямо на камне высечен список магистратов. И знаете, как они называются?
Политархи.
Да. Сейчас найдено уже пара десятков таких надписей. Лука уделал кабинетных историков.
Потрясающе.
И таких примеров масса. В Эфесе он использует женский артикль к богине Артемиде, хотя обычно к богам применяли мужской. Местные надписи подтвердили его правоту. Он правильно назвал жену Феликса Друзиллу.
А корабли?
Описание кораблекрушения настолько точное в плане ветров и глубин, что его до сих пор изучают историки античного мореплавания.
Но подождите, я вот думаю, а разве талантливый романист, эдакий античный Джордж Мартин, не мог просто, ну, посидеть в библиотеке Александрии, проспрашивать моряков в порту и добавить все эти титулы ради колорита?
Идея интересная, но она проецирует наши современные привычки на античность.
То есть они так не делали?
Сегодня — да. Авторы изучают бюрократию викторианской Англии ради атмосферы. В античности художественная литература так не работала. Никто не тратил годы, чтобы выяснить титул мэра в захудалом городке 40-летней давности. Такая административная точность была только в официальных хрониках и дневниках.
Поняла. Но тут мы подходим, наверное, к самому сложному моменту. Речи.
О, да.
Они же занимают около 1/4 всей книги деяний. Павел, да, выступает перед правителями, Петр перед толпой. Никаких диктофонов нет. Неужели Лука все-таки включил фантазию?
Это горячая тема. В античности, правда, была практика просопопея.
Звучит как болезнь какая-то.
Это риторический прием. Сочинение речи в характере. Когда историк не знал точных слов, он просто придумывал речь, исходя из ситуации.
Так-так. И кто так делал?
Тот же Иосиф Флавий. «Осада Масады». Римляне берут крепость, и лидер евреев Элиазар толкает невероятно пафосную философскую речь про бессмертие души, и все совершают самоубийство.
Стоп! Если все защитники погибли, кто мог пересказать речь Флавию?
А в том-то и дело. Выжили только две женщины, спрятавшись в водостоке. Шансы, что необразованные женщины запомнили и передали сложнейшую платоновскую философию, равны нулю. Флавий просто сочинил эту речь, чтобы похвастаться литературным талантом.
Значит, просопопея была нормой, и Лука мог делать то же самое для Петра и Павла?
Нет. Был и другой стандарт. Историки высшего эшелона, вроде Фукидида, говорили, если слова неизвестны, нужно передать точную суть, не искажая смысл.
И как доказать, что Лука передавал суть, а не выдумывал?
Посмотрите на хронометраж. Речи в деяниях очень короткие. Прочитайте вслух. Это 2-3 минуты. Никто тогда не выступал перед судом 2 минуты. Это были многочасовые дебаты.
А, то есть это выжимка?
Да. И Лука сам в этом признается. Во второй главе после речи Петра он пишет, и многими другими словами он свидетельствовал.
Это же просто античное executive summary.
Точно.
Смысл оставили, воду отжали.
Но знаете, если я сделаю выжимку из 3 разных интервью, они все будут звучать в моем стиле. Лука сглаживает стили своих героев.
Вот в том-то и гениальность, дед. Лингвистический анализ доказывает, что речь Павла в Ареопаге полна греческой философии и звучит совершенно не так, как напористая речь Петра в Иерусалиме.
Ого.
Лука сохраняет уникальный голос каждого спикера. Если бы он сочинял все сам, все бы звучали одинаково, как сам Лука.
Здорово.
Знаете, подводя итоги нашего погружения, все это реально наносит сокрушительный удар по нашему высокомерию.
Безусловно. Мы обязаны избавиться от стереотипа о наивности древних людей.
Да, мы привыкли думать, что в прошлом люди верили в любые сказки, а первый век оказался совсем другим. Жесткая проверка фактов, опора на очевидцев, мозг, который хранил гигантские объемы данных.
Эти люди-жесткие диски заслуживают колоссального интеллектуального уважения. Их тексты выдерживают самую строгую проверку.
И завершая этот разбор, у меня крутится одна провокационная мысль в голове. Мы так гордимся своими дата-центрами, но что, если завтра случится глобальный сбой?
Упадут серверы.
Да, облака обнулятся. Смогли бы мы восстановить нашу историю последних десятилетий с такой же поразительной точностью, как эти античные историки без единого гаджета? Или из-за смартфонов наша способность хранить истину внутри себя потеряна навсегда? Оставим этот вопрос открытым для слушателей. На этом наше глубокое погружение завершается.